Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Другая Россия проведет акцию протеста в Москве перед инаугурацией Дмитрия Медведева. В Ставрополе убит студент из Чечни. Хавьер Солана заявил, что ЕС будет продолжать активно помогать Афганистану. Коалиция «Другая Россия» намерена провести очередной марш несогласных в Москве 6 мая накануне инаугурации президента России. В понедельник в городскую мэрию подана соответствующая заявка, сообщил член исполкома коалиции Александр Аверин. Оппозиция планирует провести акцию на Чистых прудах за памятником Грибоедову. Ожидаемое число участников – 2000. Предыдущий марш несогласных в Москве 3 марта был разогнан ОМОНом. По данным оппозиции, были задержаны более 200 человек. Участники акции протестовали против официальных итогов президентских выборов. В Челябинской области из-за лесных пожаров введено чрезвычайное положение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валеев.
С понедельника посещение лесов в Челябинской области под полным запретом, так же, как и весенняя охота. Чрезвычайное положение вводится на неопределенный срок до особого распоряжения губернатора. Каждый день становится известно о новых очагах возгорания. Лишь за минувшие сутки в области зарегистрирован 161 пожар. Говорит Петр Орлашов, начальник отдела главного управления лесами Челябинской области.
За всю историю Челябинской области, которая памятна мне, таких пожаров еще не было, таких ранних пожаров я имею в виду.
Штрафы за поджоги по-прежнему минимальны и никого не пугают, считает Олег Климов, начальник главного управления МЧС России по Челябинской области.
Степень наказания, конечно, она не соответствует тому ущербу, который может получаться в результате вот таких вот хулиганских действий. Штраф на гражданина может быть наложен от 100 до 500 рублей, на должностное лицо в пределах 2000 рублей.
С начала сезона в лесах области произошло уже 1554 пожара. Огнем повреждено 17 632 гектара. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Ставрополе убит студент из Чечни. Как сообщает Интерфакс, он скончался в реанимации от множественных ножевых ранений. Второй пострадавший уроженец Ингушетии выжил и сейчас находится в больнице. По предварительным данным следствия, нападение в воскресенье поздно вечером совершила группа молодых людей славянской внешности. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В Самаре местное отделение Международного социально-экологического союза и правозащитники провели акцию протеста, требуя сохранить памятник природы Воронежские озера. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
В акции протеста участвовало более 200 самарцев. Воронежские озера – уникальный природный комплекс из трех озер, расположенных в 8-м микрорайоне Самары. В уникальном для мегаполиса парке растут 200-летние дубы, признанные памятниками природы. По плану, одобренному мэрией Самары, в парке Воронежские озера в ближайшее время должно начаться строительство кукольного театра, спортивного комплекса и нескольких развлекательных сооружений. Воронежские озера нужно охранять, говорит Алексей Воробьев.
Родники засорились, и вода все меньше, и меньше, и меньше становится, вообще пересохнет. И тогда вот здесь могут построить какой-нибудь развлекательный центр.
Самарское отделение Международного социально-экологического союза провело на Воронежских озерах не только пикет протеста, но и волонтерскую акцию по очистке озер от мусора. В ближайшее время в Самаре будет создана общественная организация по защите городских озер. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Радио Свобода. Новости.
Начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий освобожден от занимаемой должности. Соответствующий приказ подписал глава комитета Александр Бастрыкин. Сообщается, что решение принято по итогам служебной проверки. Довгого обвиняют в нарушении должностных обязанностей, в частности, в разглашении конфиденциальных сведений. Беспилотный самолет на территории Гальского района сбил российский истребитель МиГ-29, заявил командующий военно-воздушными силами Грузии Давид Наирашвили. По его словам, речь идет о вторжении российских самолетов в воздушное пространство Грузии. Российские военные обвинения отвергают. В минувшие выходные власти непризнанной Республики Абхазия заявили, что сбили грузинский беспилотный самолет-разведчик, который собирал информацию о расположении абхазских сил. По утверждению грузинской стороны, самолет вел общее наблюдение за территорией страны. Прибывшая в воскресенье с неожиданным визитом в Багдад, госсекретарь США Кондолиза Райс на встрече с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики выразила поддержку усилиям его правительства в его борьбе с шиитскими боевиками.
Сейчас для Ирака действительно есть шанс, благодаря мужественным решениям, принятым премьер-министром и объединенным руководством страны,
заявила Кондолиза Райс. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил, что ЕС будет продолжать активно помогать Афганистану. Выступая сегодня в Кабуле после переговоров с президентом Афганистана Хамидом Карзаем, Солана высоко оценил достижения этой страны в последние годы, особенно в области здравоохранения и образования. В программе визита Соланы также переговоры с командующим войсками НАТО в Афганистане Дэном Макнилом и специальным представителем ООН в этой стране Каем Эйде. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что рост цен на продовольствие может отбросить назад все усилия мирового сообщества по борьбе с бедностью. По его мнению, кризис, вызванный резким скачком цен на продовольствие, может привести к целому ряду новых проблем.
Если не урегулировать этот кризис, он может породить серию других множественных кризисов. Проблема усложнится и начнет сказываться на экономическом росте, социальном прогрессе и даже политической безопасности в мире,
заявил Пан Ги Мун, выступая в воскресенье на конференции ООН по торговле и развитию, открывшейся в Гане. В Индонезии суд приговорил лидера экстремистской группировки Джамаа Исламия к 15 годам тюрьмы. Абу Дуджана был признан виновным в содействии террористам и незаконном владении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов. Предполагают, что он прошел подготовку в лагере боевиков в Афганистане и тесно связан с Аль-Каидой. На Джамаа Исламия власти Индонезии возлагают ответственность за серию терактов в Юго-Восточной Азии. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий. Ознакомиться с ними вы можете также и в интернете.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня у нас с вами двое гостей, журналисты, которых история и обстоятельства сделали авторами книг о президентах. Почему такие предложения делаются журналистам? Что авторы выносят из первых разговоров с людьми, которые готовятся управлять государством? И можно ли говорить, что такие разговоры бывают задушевными? Видно ли в общении, что человек хотел бы скрыть? И как обычно проходят такие беседы? Что остается за кадром? И насколько верны первые впечатления людей от первых длинных интервью с главами страны? Итак, Наталья Геворкян, один из авторов книги «Интервью о президенте действующем». Называлась она «От первого лица». Добрый вечер, Наталья. Она с нами на связи из Парижа.
Добрый
вечер.
Слушайте,
да. И Николай Сванидзе, один из авторов готовящейся книги о президенте действующем. В печать она еще не сдана, так я понимаю, находится на правке у героя. Но название у нее еще...
Тоже не утверждено.
Не утверждено. Николай Сванидзе, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, смс-сообщение вы можете посмотреть. Ссылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail @radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Вы можете спрашивать и Наталью, и Николая о том, что вас интересует в связи с их героями. Уходящим, но не ушедшим, и приходящим.
Да и не очень уходящим, я бы даже сказал.
Ну да. И сначала, тем не менее, я хочу сказать, что, может быть, из этого какая-нибудь новость появится, потому что Николай вот сообщил, что он вернулся с заседания интеллектуального клуба, который создан при или для Дмитрия Медведева. И, в общем, кто там был, чего вы обсуждали? Первое заседание.
Нет, ну есть же ряд клубов, которые вот созданы были в свое время при или для Владимира Владимировича Путина. Угу. Вот. Ну вот если в этом контексте рассуждать, то тогда этот при или для Медведева, его руководитель Игорь Юрьевич Юргенс, а Медведев председатель его лично, председатель его попечительского совета. И, по словам Юргенса, Медведев просил, чтобы... Ну, такая сокращенная, наверное, направленная немножко так осмысленно высушенная стенограмма каждого заседания, чтобы доводилось до него лично. Потому как вот он будет, исходя из этого, какие-то свои решения, возможно, даже и принимать.
И что вы сегодня обсуждали?
Сегодня мы обсуждали перспективу развития гражданского общества в России. Такая была темка маленькая.
Маленькая. Да. А сколько часов сидели-то?
Да недолго, не часа долго. 2,5. И в связи с общественной палатой, потому что там присутствовал в том числе и Велихов, Евгений Павлович, секретарь общественной палаты, еще несколько человек оттуда, в том числе и ваш покорный слуга, в том числе и сам Юргенс, кстати. Вот, Фадеев. Чуть говорили, кто что об этом думает. Я больше говорил про средства массовой информации, и пафос моего выступления заключался в том, что пока средства массовой информации электронные не изменятся по отношению с тем, какие они сейчас, гражданское общество в России вряд ли будет возможно.
Ну ладно, тогда возвращаемся к, собственно, теме, заявленной сегодня в программе. И давайте начнем сначала. Значит, вот то, как Наталье заказывалась эта книга, в общем, общественности известно. Просто, может быть, вы коротко скажете, Наташ, вот как у вас тоже был тандем, так же, как и у Николая.
Даже не тандем, по-моему, трио было.
Ну, в общем, можно считать, что и трио, конечно.
Как у вас это происходило? А потом выясним у Николая. Что поменялось?
У нас предложили, значит, позвонили и сказали, что хорошо бы встретиться. И я была, собственно, уже в Париже. Потом позвонили мои начальники, сказали, приезжай, пожалуйста, встреться. Я приехала, встретилась. И разговор был с Валей Умашевым и с Таней Диченко, по-моему, первой. И, по-моему, была Ксения Пономарева. А они, значит, говорят, что ну вот книжку же надо бы написать какую-нибудь. Я, поскольку книг-то, в общем, особенно... Ну, одну я написала до этого, собственно, книжку. Я говорю, какую? Я говорю, вы как себе это представите? Говорят, ну вот про него надо что-то написать. Я говорю,
это про Владимира Владимировича Путина.
Про Владимира Владимировича, да. Я говорю, ну отлично, дайте 3 месяца, значит, месяц Питер, месяц Дрезден, месяц Москва, и, в общем, можно что-нибудь писать. Я говорю, нет, вот так не надо. Потом, значит, была идея у Вали Машевой, естественно, чтобы я написала так же, как он написал для Ельцина. Я ему сказала, что, ну, Валя, ну, вы же Ельцина знаете уже много лет, а я вашего героя в глаза не видела, поэтому нет, говорю, это не вариант, я совершенно не собираюсь за него писать книжку. И я им предложила этот вариант интервью, который, эта идея очень не понравилась, просто очень. Но она для меня была единственная честная, потому что что сказал, зато отвечаешь. А для них единственное, как бы совпадающее так по срокам, более-менее, потому что разговор был в начале года, а выборы были в марте, ну, в общем, вот, собственно, вся... А потом, поскольку сроки были такие ограниченные, то они предложили, чтобы пришел Свинаренко со мной вместе работать, а я как раз считала, что Свинаренко дивный интервьюер, и совершенно никакая я ему не нужна, и я радостно сказала, о, класс, вот Свинаренко будет, он замечательный, сказала я. Но, видимо, им все-таки они считали, что поскольку речь идет об интервью с мужчиной, то хорошо, чтобы была женщина. Поэтому они сказали, нет, ты оставайся, скажи, кто. И я предложила Андрюшку Колесникова, а уже Наташа появилась, собственно.
Наталья Тимакова, я так понимаю.
Да, Наталья Тимакова.
Которая теперь вот...
Да, ну вот, вот она оттуда и появилась, где она теперь.
Ага, вот. Рядом с ней. Хорошо. И я так понимаю, что ваши разговоры, ну, там, длились дней 6. Вечерами.
Они длились в общей сложности, ну да, наверное, столько вечеров, может быть, чуть больше. Да. Ну, Владимир Владимирович очень нравился разговаривать вообще, в принципе.
Ага.
Он так все время оставлял такой люфт, чтобы продолжить разговор.
Ну, это хорошо. Ну, Николай, теперь вы, конечно, сейчас вам тяжелее быть так же откровенны, как Наталья, может быть, там лет через 8, но тем не менее, как у вас все складывалось в вашем тандеме?
Значит, у нас складывалось... Наташа, во-первых, здравствуй, очень рад тебя слышать.
Привет, дорогой.
Да, привет тебе. На самом деле, очень рад и соскучился. Это не для эфира, господа. Значит, итак, у нас было таким образом. Позвонили мне из «Амфоры». Но дело в том, что я сотрудничал с этим издательством. У меня вот «Исторические хроники».
Можно я ремарку? Значит, вот из издательства, конечно, позвонили. Теперь технологии, я так подозреваю, Наталья, лучше стали. Потому что мы не знаем, кто звонил в издательство. Так.
Ну да. Вот. И предложили написать книжку про Медведева. Вот. Я после некоторых, надо сказать, раздумий, я согласился, но сказал, что при одном условии, если будет участвовать, естественно, сам Медведев. Кстати, когда мне делалось это предложение, то как-то странно. Там вот не подразумевалось обязательно, что он будет в этом участвовать. Книжку о Медведеве было сказано. Я говорю, ну окей, ребят, ну хорошо, о Медведеве, я же его тоже в глаза не видел. Вот как Наташа Путина там энное количество лет назад. Вот так же я сейчас и Медведев. Ну, видел в глаза, но не более того. Вот. Ну, и на Медведева вышли, и Медведев дал добро. Вот, собственно, после этого и понеслась.
Угу. Но тоже вы где-то с недельку разговаривали?
Наверное? Мы разговаривали, ну, не каждый день, угу. Нет. Значит, мы это делаем с женой Мариной.
И... То есть тоже женщина нужна, женщина... Наталья? Нужна в разговоре женщина?
Я думаю, что действительно нужна.
Нет, на самом деле это так, потому что, наверное, просто чисто эмоционально, творчески, для того, чтобы мужчина не смотрел другому мужчине в глаза целый вечер, то, что, в общем, как-то это странно было бы. Вряд ли кого-то вдохновило бы из этих мужчин. Для этого он все-таки, ну, какое-то присутствие дамы, наверное, не помешает. Вот. И 7 раз мы с ним встречались, да, по вечерам тоже. И тоже у меня было впечатление, что ему это интересно, и что он готов продолжить. И, в общем, даже какое-то у него было легкое, ну, не то что сожаление, нет, конечно, но так как-то он уже привык свои мысли излагать вот вслух.
А у вас, Наталья, было ощущение, что Владимир Владимирович уже готов к таким разговорам, и он вполне искренен? И вообще, насколько это впечатление от первого разговора в итоге пролонгировалось вот на все то, что вы потом видели в нем и как в человеке, и как в руководителе?
Я думаю, что он был беспрецедентно искренен. Он никогда больше не был так искренен. Особенно, ну вот, сейчас оставим в покое вот все части, как где политика чистая и так далее. Да, но даже там. Она действительно, я как-то время от времени, просто мне нужны какие-то цитаты, я залезаю в эту книгу, и она абсолютно, конечно, не устарела, ничего, я думаю, что ничего подобного он никогда уже не сделает, вот по степени откровенности, раскованности и всего этого. Дальнейшие впечатления. Вы знаете, в отличие от Коли, у меня была крайне облегчена ситуация по поводу вообще впечатления о человеке, тем, что у меня на глазах произошла история с Бабицким. Поэтому для меня эти впечатления, вот они появились тогда, и они не изменились за 8 лет его правления. Я как считала, так и считаю, что это человек, который предпочитает спецоперации любой нормальной политической деятельности. Угу. Поэтому мне просто было проще. Он был... Вот так получилось, да?
В вашем случае, Николай?
В моем случае что?
Что? И первые впечатления, и вот что вы для себя главного вынесли?
Вы знаете...
Помимо того, что человек интересный, и что уже научился отвечать.
Мне еще предстоит, как Наташа, вот тоже совместить свои какие-то впечатления с реальностью. Как и всем нам предстоит. Вот. Я его действительно первый раз с ним общался. Симпатичный молодой человек, взрослый, воспитанный, вдумчивый. Явно с очень хорошим таким студенческим, интеллигентским чувством юмора. Достаточно мягким. Человек, который, я бы сказал, без комплексов. Я бы сказал, привык нравиться. И ему нравится.
Чистолюбив, амбициозен.
Ну, это так прям не просматривается, но это подразумевается, наверное. Любит нравиться, но это не значит, что у него какой-то элемент мужского кокетства. Нет, ну просто вот ему нравится, что он не вызывает у людей отторжения. Отвечает всерьез. То есть язык для него не служит средством для того, чтобы скрывать свои мысли. У меня такое впечатление. А он отвечает серьезно и очень часто задумывается над тем, то ли он на самом деле думает, что он сейчас скажет, и вот сам для себя какие-то вещи в голове проворачивает, формулирует, и ему это самому, на мой взгляд, интересно. Потому что о чем-то он задумывался, о чем-то, может быть, и нет. Надо сказать, что, по-видимому, так же, как и в Наташином случае с Путиным, мы заранее никакие вопросы не обсуждали. То есть каждый наш вопрос был для него неожиданностью, и потому он отвечал экспромтом. Поэтому было занятно наблюдать за тем, как вот именно у него... Иногда он брал, это чувствовалось просто. Вот он сначала льет воду, и это явно он берет паузу для того, чтобы, обдумать. Да. Вот. Потом, через некоторое время, он начинает уже говорить более содержательные вещи. В целом, человек никакой аллергии не вызывает у меня лично. Я бы сказал, напротив. Вот, ну, дальше будем смотреть.
Мы прервемся на короткое объявление и продолжим этот разговор через минуту.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способно ли гражданское общество противостоять судебному произволу в отношении Михаила Ходорковского? Об этом беседуем с правозащитником Михаилом Кригером.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Николай Сванидзе, Наталья Геворкян. Авторы книг о президентах. Наталья писала книгу и разговаривала с Владимиром Путиным. А вместе с Андреем Колесниковым о тандем Сванидзе Марина и Николай разговаривали с Дмитрием Медведевым. И эта книга выйдет, как я понимаю, в мае.
Ну, должна уже выйти после, в мае, да.
После инаугурации. И там присутствуют еще и друзья президента, и какие-то мнения о нем знакомых.
Ну, и наш, и наш авторский
текст. И ваш текст. Чего не было в книге от первого лица, потому что там было в основном интервью все-таки.
Нет, там были друзья, извиняюсь, были друзья, да. Учительницы но не было, авторского. Не было нас совсем.
Ага. Наташ, а вы о чем-нибудь хотите спросить Николая, вот пометуя о собственном опыте?
Наташ, спроси меня о чем.
В связи с... об одном президенте, о другом.
Ой, как интересно. Я... Дим, Коль, скажи, а вот он вам... нормально.
Наташенька, а я буду тебя Володей называть.
Слились, ребята, слились. Значит, а вот скажи, а вот кофе, чай предлагается, как предлагается, спрашивает ли он вас о вас, например, там, вот, есть ли у вас дети, как вы же, вот какой-то интерес к вам у него есть? И насколько, и как вот обставлены сами беседы?
Сейчас скажу. Значит, загородный дом, где он живет.
То есть это в дома происходит?
Дома, на Рублевке. Вот где он этот дом получил еще, когда стал руководителем администрации. Деревянный дом, в котором в свое время, в который сначала попервам отправили Хрущева после отставки. Угу. Поэтому по нынешним временам такой скромненький, как бы, да? Угу. Вот. Там это все было, в гостиной этого дома. Сразу, как только мы садились, врубалась музыка. Все разговоры шли под музыку, и частично обсуждалась музыка, потому что он меломан, и это ему интересно.
То есть он включал музыку?
Он включал, но не мы же. Он включал музыку, сразу спрашивал разрешение, вот не хотите ли, не против ли вы того-то.
А что звучало?
Рок звучал, джаз иногда звучал, иногда какая-то попса очень приличная звучала. Yeah. Вот, которая там на меня тоже какие-то воспоминания навеивала. Мы с ним частично это тоже обсуждали, и это вошло в книгу. Войдет. Вот. Что касается кофе-чай. Ну, если бы мы попросили кофе, был бы кофе, а так был зеленый чай, который он все время подливал сам, время от времени выходил за чайником, там свеженьким. И какие-то там конфетки, пирожные, сухофрукты. Вот
а про вас-то интересовался?
Про нас, ну, если к слову приходилось. Ну, потому что, конечно, какие-то разговоры. Но такого, чтобы он пристально спрашивал про нас, нет.
А в вашем случае, Наташ, почему вы этим
заинтересовались? Ни одного
ни разу.
Никогда. Он, по-моему, не имел представления там.
Кто эти люди?
Куку Андрюши, детей Колесникова, например, как мы все живем. Вот абсолютно, ну, Путин был абсолютно технологичен, Он приходил, чтобы ответить на вопросы, эмоции проявлялись редко, и иногда бурно, как вы видите. Собственно, вот это потом тоже было заметно, что очень точно давало понять, вот как эту эмоцию достать из него. Обязательно надо было сильно раздразнить, разозлить, вот расшевелить, когда она появлялась. Так. Но вот в отличие там от Ельцина, например, который, конечно, бы там обратил внимание, как идет кофточка, но он так был устроен, да? Здесь это было...
Ельцин ручки целовал, да?
Не, ну Ельцин, да, он совсем другой. Нет, здесь вот присутствовала такая человеческая функция, которая была задача ответить на наши вопросы. А мы как бы были такой, видимо, функцией, видимо, ну я не знаю, но если не задавались вопросы. Понятно, мне просто интересно было, потому что это какие-то человеческие характеристики обычно.
Здесь знаешь, какая была однажды эмоция, вот, ну, интересно, когда присутствовал сын? Однажды, когда присутствовал мальчик, ему 12 лет, хороший мальчик, и явно, Дмитрий Анатольевич, он очень сильно волновался. Причем волновался не потому... Не потому, что он что-то там не так скажет, парень. Ну, что он там скажет, но мы же не это самое. Но если он сказал бы, что он совсем не то, но это не вошло бы в книгу просто, и все. Поэтому он волновался просто за него, за то, какое он на нас произведет человеческое впечатление, за то, чтобы он сам, мальчик, не очень волновался. И он заходил к нему сбоку, сзади, он там мог какую-то там косичку на волосах, там что-то... Ну, просто волновался. На самом деле это производило очень положительное впечатление.
В вашем случае, Наталья, как я понимаю, жена ведь не появлялась.
Нет, жена появлялась. Как же? Жена и дети появлялись, мы были у них дома. Как раз вот в этом случае мы были дома и разговаривали с женой и с детьми. Все были вполне симпатичные. И я-то как раз... мне как раз очень симпатична была жена. И девочки хорошие, но они маленькие еще были. Искренние вполне, нет, это нормально.
А в вашем случае Светлана не появлялась?
Нет, не было, вот, и она, как я понимаю, она стеснялась и не знала, как ей себя вести. Вот у меня такое ощущение. У меня такое ощущение, что она не знала, как, потому что она может быть, ну, что вполне понятно, она смущена предстоящей ролью первой леди, и вот, ну, вот, но она согласилась ответить на наши вопросы. Это был единственный вариант в книжке, вот, которая выйдет, единственный случай, когда человек отвечает на вопросы письменно, получив письменные вопросы, письменно же на них ответил. Все остальные люди встречались и говорили на диктофон.
Наташ, ну вот у вас ощущение, это естественно, что выбирают, вот почему выбрали в данном случае вас, а потом я спрошу Николая, почему, как ему кажется, выбрали его?
Ну, по поводу меня, мне кажется, что это довольно просто, потому что просто в тот период времени, по-моему, все крупные интервью такие были... коммерсантовские, и в «Коммерсанте» их делала в основном я. Мне кажется, что просто так сложилось у меня в жизни, что я хороший слушатель и разговорщик, даже лучше слушатель, на мой взгляд, чем разговорщик. Поэтому мне кажется, что это поэтому так. Я не знаю, там ходят все разнообразные слухи, кто там кому чего предлагал. Во всяком случае, Березовского я в лоб спросила. Он сказал, что наоборот, говорит, я потом говорила с Юмашем, что, ну, в общем, как, когда из «Коммерсанта» людей приглашают, может, со мной тоже хорошо поговорить. Мне кажется, что просто это, вот это для меня очевидно, да, жанр интервью был моим, но вот я его, вот как Коля делает там исторические хроники, да, например, но я делала также интервью.
А что с вами, Николай, у вас ощущение, почему именно вы?
А вот не знаю. Не знаю, потому что... Ну,
вы не спрашивали об этом,
нет,
Дмитрий Анатольевич?
Нет, не спрашивал. Вот дело в том, что, ну, я бы, как сказал, из амфоры, но с амфорой-то мы работали, действительно. Это в данном случае совпадение.
А у Натальи Тимаковой не спрашивали, которая очень занималась, конечно, компанией Дмитрия Анатольевича?
Нет, конечно, она занималась, и она вот сейчас вот при к подготовке вот этих каждой нашей встречи, она имела прямое отношение. Не знаю. Потому что явно выбор мой, конечно, он зависел не только от издательства
«Амфора». Да. Николай Сванидзе, Наталья Геворкян. Мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. Я уже тогда вас включу, уважаемые слушатели. Вот вы напоминаете мне, что это нужно сделать. А в программе «Время политики» итоги съезда «Единой России», появление с 8 марта у партии беспартийного председателя, премьер-министр Владимира Путина, обсудят политологи Михаил Виноград, Леонид Горяин и Дмитрий Орешкин. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Коалиция «Другая Россия» намерена провести очередной марш несогласных в Москве 6 мая накануне инаугурации президента России. В понедельник в городскую мэрию подана соответствующая заявка, сообщил член исполкома коалиции Александр Аверин. Оппозиция планирует провести акцию на чистых прудах, ожидаемое число участников 2000. Начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий освобожден от занимаемой должности. Довгова обвиняют в нарушении должностных обязанностей. Он курировал расследование ряда громких уголовных дел против замминистра финансов Сергея Старчака и генерала Роснаркоконтроля Александра Бульбова. В Ставрополе убит студент из Чечни. Как сообщает «Интерфакс», он скончался в реанимации от множественных ножевых ранений. По предварительным данным следствия, нападение в воскресенье совершила группа молодых людей славянской внешности. Беспилотный самолет на территории Гальского района сбил российский истребитель МиГ-29, заявил командующий военно-воздушными силами Грузии Давид Наирашвили. По его словам, речь идет о вторжении российских самолетов в воздушное пространство Грузии. Российские военные обвинения отвергают. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе не будет участвовать в парламентских выборах, намеченных на 21 мая. На пресс-конференции в Тбилиси Бурджанадзе объяснила свое решение разногласиями в правящей партии «Единое национальное движение» при составлении списка кандидатов в депутаты. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил, что ЕС будет продолжать активно помогать Афганистану.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня время гостей для Натальи Геворкян и Николая Сванидзе, журналистов, которых история и обстоятельства сделали авторами книг о президентах, об их впечатлениях, историческом предназначении, если угодно, о том, как эти разговоры ведутся и для чего такие книги пишутся. Мы сегодня разговариваем с вами, уважаемые слушатели. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Сейчас я включаю Виктор из Москвы. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Вот у вас вообще такая благостная беседа. Осталось только кошек и собак обсудить, президентов, и все будет в порядке.
А вот поэтому мы вас и включили. Давайте.
Ну, понятно. Угу. Вот у меня вопрос обоим авторам. Вот перед этим очень короткая притча Сергея Довлатова. Значит, был один государь великий, и позвал он великого художника, который прославился великими там полотнами, и сказал: нарисуй мне картину. Художник спросил: хорошо, а что можно рисовать? Да что хочешь, сказал государь, совсем все можно. Да все, вот только не рисуй маленькую серую мушку, а все остальное можно. И прошел год, и позвал, значит, государь этого художника и спросил: ну что, нарисовал картину? Тот сказал: нет, не нарисовал. А почему не нарисовал? Ты знаешь, я все думаю об этой маленькой серенькой мушке, говорит он. А теперь у меня вопрос вот авторам. Как они считают, если такая маленькая серая мушка была ли, когда они брали интервью, есть ли у них комплекс насчет такой мушки? Ну, видимо, так как книги у них появились, все-таки они как-то с этим комплексом, если он был, поборолись. Как это случилось? Спасибо.
Наташа, давайте с вас, поскольку у вас...
У меня-то, да, книжка появилась, конечно, а у Коли, по-моему, еще нет.
Нет, нет еще.
Вы знаете, конечно, есть всякие внутренние вопросы, они, безусловно, бывают. И я не буду говорить о том, сколько раз я уже в своей жизни отвечала за все, что сделал Владимир Владимирович, и это же предстоит Коле. Ну, я думаю, что он это тоже понимает.
Да.
Есть одна вещь. Если бы в этой книжке кто-то бы решил ее переписать, написать заново, улучшить образ, отшлифовать, мы не меняли даже лексику, мы не меняли ни слова. Как говорил, так и было. Все попытки некоторых соавторов книги сделать чуть лучше упирались, вот я не хочу никого как бы обижать, в мой дурной характер, потому что принцип был такой, как говорит, так будет напечатано. И поэтому в этом смысле как бы я совершенно уверена в этой работе и, честно говоря, отношусь к ней вот к собственному, вот как бы к собственной нашей журналистской работе в данном случае.
Наташ, вы хотите сказать, что Владимир Путин не визировал этой книги?
Нет, он визировал эту книжку, конечно, только он не менял. Он пытался дополнить, поскольку вот мы не понимаем ничего про работу шпионов, поэтому надо было там что-то дополнить. Ну, а он пытался даже что-то написать собственными руками, собственной рукой. На что я сказала, нет, вы можете рассказать, пожалуйста, ну вот расскажите. Потому что он говорит, вот здесь вот оно невнятно. Он рассказывал, да, пожалуйста, можно было дополнять там и так далее. Но ничего, я сейчас пытаюсь вспомнить две фразы, которые, вот две фразы в книжке, не буду их говорить, потому что это все-таки было не для печати, но две фразы, которые были изменены, причем один раз изменены с точностью до наоборот, да, то есть вот было сказано белое, а потом было написано черное, или было написано черное, а потом было написано белое. Я сказала, что я подпись свою не поставлю. Значит, между черным и белым нашли серое. Да?
Ну вот, видимо, Николаю тоже сейчас предстоит это.
Серое. Это правда. Нет, я очень желаю Коле, чтобы у него вот эта часть работы...
Ну, у него же сейчас доправки работы-то. Вот как раз там этот процесс и происходит.
Так же легко, как это прошло у нас. У нас это прошло очень неожиданно для меня просто. Как, впрочем, это первое интервью, которое мы брали, где и про Андрея Бабицкого, как ты помнишь, Аня, было все и все. Ну, не выть. Волошин сказал, вычеркнул бы все. Ну, не вычеркнул же.
Николай, у вас ощущения?
Спасибо за пожелание, Наташа. На самом деле, это очень ценное пожелание. Я тоже хотел бы, чтобы все прошло легко. Дело в том, что я боюсь, что так легко не пройдет у меня, потому что Медведев, он... На меня производит впечатление такого перфекциониста по части своего собственного русского языка. Он очень следит за чистотой речи, и поэтому, если собственной, и поэтому у него на самом деле хорошая речь, но понимаете, что такое устная речь, как она отличается от письменной? Мы с вами это понимаем прекрасно. И поэтому я боюсь, что он там себя почеркает, конечно, и будет на этом стоять как скала.
Ну, стоять-то бог с ним, а вот это черное с белым и
черное с белым, я надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Но я ручаться не могу за человека. Там дальше будем посмотреть, что называется.
Ну, а был ли вопрос, просто в случае с Натальей мы знаем, потому что все уже прочли, а был ли вопрос, который вы думаете, что может вызвать либо вот это черное на белое, либо будет
нет,
вычеркнут?
Нет. Такие, чтобы черное на белое, думаю, нет. А вот вычеркнут, я не исключаю, что да. Я не буду сейчас, естественно, вам говорить о том, о каких вопросах идет речь, но была пара вопросов, на которые он отвечал не то что с неохотой, но с неуверенностью в том, что это имеет право на то, чтобы войти в книжку.
Аня, я хочу напомнить, что в книжке про Путина задан даже вопрос, а не взрывало ли ФСБ дома в Москве. То есть мы задали все вопросы, получили все ответы. Да? Как, вы понимаете оба, что вот этот вот, это очень хотелось бы убрать, наверное, этот вопрос и этот ответ.
Конечно.
Тем не менее, все осталось на месте. Я хочу просто сказать, что черное и белое было в оценке конкретного человека.
Угу.
Вот просто в оценке конкретного человека. Но не в фактической части.
Ну, это говорит ведь, наверное, о внутренней уверенности человека, который дает интервью.
Это, на мой взгляд, говорило о том, что то, что мне казалось ужасным, на самом деле для этого человека ужасным не было. То есть у нас были совершенно, у нас с ним разные, у меня с ним конкретно, потому что нас все-таки трое, да, формально, у меня с ним конкретно совершенно разное представление о том, что такое хорошо и что такое плохо.
Вы, как вам кажется, сейчас, когда вот Николаю пришлось делать интервью с Медведевым, и там тоже так, ну, не соавтор третий, но все равно присутствует человек, который уже проходил через одно такое интервью, учтены были какие-то обстоятельства вот вашего интервью с Путиным?
Ну, я же не присутствую при интервью с Медведевым, мне сложно сказать. Никто, Наташа присутствовала все-таки как соавтор у нас, а иногда бывал Юмашев, не помню, всякий раз или нет. Никто никогда не вмешивался в разговор, то есть никто дополнительный не вмешивался в разговор. А что они могли учесть? Они могли учесть, но Коля этого не поймет. Они могли учесть и поговорить с Медведевым, и сказать, что вот таких вот, вот, вот там вот этого, этого, этого стоит избегать. Но этого не поймет, как бы, интервьюирующий.
А
да.
Может быть, все-таки...
Ну, нет, Наташа, наверное, права. Ну, откуда я могу это понять? Ну, но
да.
Но надо сказать, что Наташа Тимакова присутствовала из 7 наших разговоров с Медведевым, по-моему, при 2.
Ну, было у вас ощущение, что вот помимо неуверенности, он каких-то тем не хотел бы обсуждать?
Неуверенности в том, что это для книги?
Ну, для книги, да, да, да.
Нет, этого не было сказано. Этого не было сказано.
Борис Павлович, Новочеркасск, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. У меня вопрос к Сванидзе. Вот он общался с Медведевым. Как вы считаете, хватит у Медведева духу вынести Ленина из мавзолея? У Путина на это не хватило духу. И освободить Россию от этой зловещей тени, в конце концов.
Вы знаете, так слишком конкретный вопрос. Я не могу вам на него ответить. И у Ельцина не хватило на это духу, и у Путина не хватило. Может, и у Медведева не хватит. Дело в том, что я не уверен, что Медведев будет ставить перед собой такую задачу в качестве даже не первостепенной, а хоть сколько-нибудь степенной. Вот. Если ему покажется, что это важно, наверное, хватит духу. Но нет уверенности, что это покажет. Он, знаете, он относится к Ленину так же, как мы с вами. И вы это увидите из книжки. Просто там даже ему вопрос был соответствующий задан про Ленина и Сталина. Так же, как мы с вами он к нему относится. Но захочет ли он его сейчас выносить из мавзолея, рискуя в том числе и какими-то цифрами своего рейтинга, мы понимаем это. Не уверен в этом.
Наташ, а вот сейчас, если бы вам пришлось делать интервью с Медведевым, ну, вот парочка вопросов, которые бы вы ему обязательно задали.
Конечно, личные отношения, вообще, как строятся отношения с Путиным, ну, безусловно.
Ну, об этом я так... Да, Николай конечно. Кивает, естественно, конечно. Спрашивали, так.
Я бы задала вопрос о Ходорковском.
Угу. Николай?
Без комментариев.
Ну, считайте, что, видимо, он был. Но не будем ни на чем настаивать. Михаил, Тульская область, мы вас слушаем. Здравствуйте. Михаил? Что-то... Нет, там что-то со связью. Игорь из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня... Здравствуйте, у меня и Николаю Карловичу вопрос. Вы знаете, будучи аудиофилом, очень хотелось бы узнать, а какая аппаратура у господина Медведева, избранного президента? Потому что, в общем-то, выбор аппаратуры может сказать и о человеке, которого он слушает. И хотелось бы уточнить такой момент. Вы понимаете, аудиофил никогда не скажет «врубает музыку», это просто неприлично.
Это я говорю.
Говорили, если это есть в книге, это надо срочно убирать. Это неприлично, понимаете?
Согласен. Музыка, знаете, извините, я вас перебью. Я имею на это право, потому что я не аудиофил. Поэтому у меня здесь нет в этой сфере репутации, которую бы я рисковал.
А все-таки вы не знаете, какая аппаратура?
Не знаю. Не знаю, не знаю, к сожалению.
Ну, опишите, хоть.
К сожалению,
нет,
она такая.
Описать невозможно.
Она такая красивая, похожая на ракету, готовящуюся к старту, серебристого цвета. Она хорошая по качеству, это несомненно. Но какая, вот не готов, не готов.
Во всяком случае, она не раздражает и не бухает, как наша автомашина.
Нет, она качественная, она не раздражает и не бухает, несомненно. Ощущение живой музыки.
Большое спасибо.
Андрей, Наталья спрашивает. Андрей, и вот тоже Наталья. Почему вы пишете книгу о Путине? Для чего? Для истории или еще для чего-нибудь другого? Наташа, вы о Путине, а Николай о Медведеве.
Согласилась писать то, что приняли те условия работы, я имею в виду творческую часть, которую я предложила, потому что мне было очевидно, что этот человек станет президентом, и это всегда любопытно. Я не без любопытства сделала бы с Путиным книжку «После того, как он уйдет», уже, я надеюсь, наконец. И это просто очень интересная профессиональная штука, ничего тут удивительного нет. Угу. С любым президентом,
Причем,
мне даже интереснее, как ни странно, мне лично интереснее на излете. Вот параллельно я писала книжку с Путиным и договаривалась об интервью с таком же большом, с Клинтоном. И я боюсь, что моя книжка-то в итоге помешала, потому что потом они прочли кусками книгу и сказали, им, пожалуй, не надо лучше, а то, знаете, разговорить его. Интересно, конечно. Это нормальная журналистка. А кто еще будет делать-то? Кто
же должен? Такая же реакция. Вопросы?
Ну, мне мало что остается добавить к тому, что вот к Наташиным объяснениям. Но это челлендж, конечно. Но и тоже уже ежику было понятно, что этот человек будет президентом. Я уже говорю о Медведеве. Мы с ним начали разговаривать еще до выборов, но мы же все помним. Поэтому, а почему отказываться, собственно, если так возникло такое предложение сделать о будущем президенте книжку, поговорить с ним, провести с ним несколько вечеров, пощупать его просто, что он за человек. Ну, со всех сторон интересно, на мой взгляд. Ну, грех. Не вижу никаких оснований для отказа.
Владимир из Люберец вас спрашивает, спросили ли вы о его состоянии лично?
Знаете, мы затрагивали эту тему.
Угу. Отвечал?
Да.
И Сергей спрашивает, задавали ли вы неудобные вопросы, но понятно, что и
задавали.
Николай,
задавали.
И Наталья сказали, что да. Так, какую дисциплину преподавал отец Дмитрий Анатольевич, и как получилось, что сын не пошел по пути отца, это Константин спрашивает.
Вы знаете, отец Дмитрия Анатольевича был, по его собственным словам, технологом по профессии. Вот. Ну, как я понимаю, речь идет об инженере, наверное. Ну, действительно, ведь называлось так, технолог.
Да.
Вот. Сам Дмитрий Анатольевич, вот он оказался гуманитарным человеком в мать, как я понимаю, потому что мама у него была филолог.
Спрашивали ли вы его про американских...
То есть не была,
жива-здорова. Да. Про американских родственников вот интересуется.
Знаете, вот про американских родственников, вот каюсь, не спрашивал.
Ну, это, наверное, имеется в виду сестра матери,
наверное,
там племянник.
Наверное.
Какие вы получали гонорары и подарки? Неожиданный вопрос. Наталья, вы что-нибудь получали?
Мы получали...
Ну, гонорар, наверное, все получили.
Мы получали,
книжка.
Конечно, за проданное право, значит, от Вагриуса мы получали. И такой человек по фамилии Нюрнберг купил иностранные права. И что еще? Подарки?
Подарки. Ну, наверное, там заканчивали разговор.
У меня есть книжка, вот как чем с автором я являюсь, с подписью Путина, где написано «С любовью». Вы не поверите.
Это подарок.
Это подарок.
Это подарок.
Что интересно вам, Николай? Ну, Марине может написать с любовью.
Я думаю, что Марине, вероятно, может быть, она так напишет. Мне, думаю, нет. Вот, подарков у меня и сувениров не было. Но гонорары, я надеюсь, мы получим, конечно.
Майя Юрьевна из Белгорода, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вопрос довольно-таки деликатный. И связано с тем, что книгу авторы пишут при жизни действующих политиков. Конечно, это вопрос очень сложный, этический. Ну вот, Николай Сванец, у меня вопрос отчасти как представителю телекомпании «Россия». Вы знаете, вот при жизни книги хорошо, конечно, а вот как быть о тех репрессированных? Вообще он знает, господин Путин, так же как товарищ Сталин, о том, что происходят политические репрессии вот в период его политического правления? И есть ли сроки на реабилитацию этих политзаключенных или пострадавших? Превосходят среднюю продолжительность жизни людей? И вот даже несмотря на то, что письмом генерального прокурора по 160, такие дела о репрессиях решено оставлять без рассмотрения. Вот вопрос о репрессиях поднимался или нет? И почему на телекомпании «Россия» эти вопросы вообще не освещаются никак?
Ну, здрасте, на телекомпании «Россия» знаете, в исторических хрониках
вот я действительно, я вот делаю исторические хроники. Это то, за что я отвечаю на телеканале «Россия». Я отвечаю за свои программы. Вот я делаю программу «Исторические хроники», там, с вашего позволения, тема репрессий освещается достаточно активно. Вот. За Путина и за его действия никакой ответственности не несу. Ну, как сразу же должен сказать, не буду нести ответственности за действия господина Медведева.
Ну, задавали вы ему вопросы, если есть исторические?
Задавали, конечно, да? Задавали.
В его роду ведь не было, по-моему, никого.
Нет, он даже ответил на этот вопрос так. Вот я здесь выдам маленький секрет. Он ответил, что искал, говорит, но вроде бы никого из репрессированных в роду нет.
Татьяна, Московская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я вас немножко покритикую.
Давайте.
Значит, еще такая чисто российская скоропалительность. Еще не успел один зайти на престол, а книжечка уже готова. Ну, понятно, интересы коммерческие, так сказать. Ну, все ясно здесь, да?
А вам-то не интересно, Татьяна?
Нет, мне не интересно. Вот такой вопросик маленький. А года через 4-5, если его слова разойдутся с его делами, как вы будете себя чувствовать?
Так это же его слова, позвольте. Почему я себя должен...
Ваше, извините.
Нет, не понял. А почему я себя должен как-то чувствовать, если его слова разойдутся с его делами?
Но вы о нем пишете.
Нет.
Я о нем не пишу книгу.
Нет, вы, наверное, не совсем правильно поняли. Книга состоит из его интервью, а то, что пишу я, это не политический прогноз, относящийся к его действиям. Когда вы прочтете книжку, вы в этом убедитесь.
Поэтому... Я ее читать не буду, потому что я знаю, что будет через 4 года.
Ну, если вы не будете читать, тогда мне трудно с вами говорить на эту тему.
Наталья, а вы как полагаете, разошлись его дела с словами?
Я полагаю, что... Я тут как раз...
Тут мы про Путина уже.
Вопрос правильный, и он во многом вот объясняет выбор, например, с моей стороны жанра интервью. Действительно, человек отвечает за то, что он говорит. Я думаю, что там было, безусловно, очень много недосказано, судя по некоторым расследованиям, и неправильно сказано по поводу питерских каких-то дел, когда он работал с Собчаком. Я думаю, что было недосказано, естественно, по поводу Дрездена. Да, и рано или поздно, безусловно... Вы знаете, что... Это хорошая штука, потому что это зафиксированное слово. Его можно, к нему можно возвращаться, можно проводить расследование, если они верят. Да, вот одни такие вот якобы нехорошие журналисты написали такую вот книжечку, зато есть еще 145 замечательных журналистов, которые прицепятся к слову, сядут и начнут раскручивать. Так бы должно было быть, если бы не произошло со СМИ то, что произошло. Вполне возможно, что при других обстоятельствах так бы и было. Хотя, безусловно, говорящий фильтрует, что он говорит, в том смысле, что он понимает, что в конце концов вернутся. То есть откровенной лжи, мне кажется, в таких книгах не бывает.
Ну и в любом случае, Наташа, все-таки мне кажется, что твоей ответственности по отношению к тому, что говорил Путин, нет.
Коль, тебе кажется и даже мне кажется, но это не имеет никакого значения, потому что априори она есть. И ты должен к этому быть абсолютно готов. Я слышала это даже от людей совершенно как бы вот таких же взглядов, как я, там, 100 раз от Игоря Малашенко. Ты сделала. Тебе это предстоит. Я уже свою, слава тебе, Господи, пережила с этим.
Нет, я с тобой согласен, но совесть-то чиста все.
Я объясню, почему, и с удовольствием это сделаю для слушателей. Значит, если бы в этой книжке что-то попытались поменять принципиально так, как против чего я бы выступала, и с чем я была бы не согласна, я бы сняла свою фамилию. Книжка, возможно, вышла бы, но без моей фамилии.
Коля, а вы к этому готовы? Что если принципиально что-то поменяют...
Да, несомненно. Вы... Если что-то в этой книжке поменяют принципиально так, что я увижу угрозу своей репутации... Несомненно, я свою фамилию ставить не буду.
Диана, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Привет. Наталья, выпишите книгу о Путине, да?
Да, уже книга, это 8 лет ей. Она была первой. Да.
О книге, да? Вы знаете, мне кажется, что Путин решил вообще-то очень давно все это вернуть, так сказать, как бы обратно в Советский Союз. Только немножечко с другим лицом. Вот смотрите, первый гимн.
Диан, давайте мы сейчас не будем разговаривать о том, чего он решил. Он уже
этого не скрывал, Диан. Да. Да, это все скрывал. Есть в книжке, да, он этого не скрывал.
У нас же никому не социалист строится, правда? А гимн он вернул, правильно?
Как обещал, так и вернул. Гимн,
одну коммунистическую. Только
Диан, все понятно. Он уже сделал за те 8 лет все, что сделал. И в книге, как я понимаю, в общем, у Натальи это просматривается. А вот что просматривается в книге у Николая?
Ну, это вы прочтете.
Понятно. Михаил из Тульской области, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Да.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Добрый вечер. У меня вопрос вот Николаю Карловичу.
Давайте.
Можно, да?
Давайте.
Николай Карлович, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, сегодняшний Дмитрий Анатольевич Медведев, он как-нибудь похож на Бориса Николаевича Ельцина образца 99-го года, а?
Нет.
Так, второй вопрос, можно?
Да.
Нуждается ли вот Медведев в Путине премьер-министре, так как нуждался в нем тоже в премьер-министре Ельцин летом 99-го года?
Фу, это сложный вопрос. С какой стороны смотреть? Это вы знаете, вы от меня требуете... Извините, вы от меня требуете распространенного политического комментария.
Хорошо,
я готов его дать, но у нас для него времени нет.
Так, тогда я третий вопрос можно задам?
Давайте.
Вот в случае инаугурации Медведева, имеет ли Путин такой уникальный шанс превратиться из дембеля в духа? Хотя он не служил, кстати, в этой срочной службе. Спасибо.
Вот это я не совсем понимаю, честно говоря.
Ну, дух...
Что такое дух, я понимаю, что такое дембель тоже... Но я не понимаю смысла вопроса, тем не менее.
Угу. Я тоже не очень. Ну, хорошо, давайте завершать. Тут вам придется чуть, может быть, попространнее поговорить об этом. Надаша, у вас не родилось еще какой-нибудь вопрос у Николаю, который вам, как краеведу, хотелось бы у него спросить в связи с разговором о будущем президенте, нет?
Да нет, наверное.
Нет. Хорошо, тогда я вас обоих вот о чем хочу спросить. У Натальи, у Андрея Колесникова и у Владимира Путина судьбы сложились по-разному. То есть у героя и у авторов они так по-разному, и журналистские истории разошлись, и вот теперь только можно мечтать, захочет ли герой дать, например, а было бы замечательно, это интервью своим... 8 лет назад соавтором. А вот сейчас уже, спустя столько времени, вы бы, Наташ, согласились тогда эту книгу вот сейчас делать? Или подумали бы?
Нет, согласилась бы.
Угу. Ну, а вы, Николай, что думаете о том, как сложится ваша судьба через некоторое количество времени?
Ну, кто же знает, как сложится судьба? И в какой мере это зависит, в какой мере это зависит от того, как поведет себя Медведев на посту президента? Не знаю, посмотрим. Не готов предсказывать. Вы знаете, вообще прогнозы, спрашивая о моей журналистской судьбе, наверное, вас интересует прогноз общеполитический. Я к нему не готов.
Ну, то есть, я хотела, конечно, спросить, кто-то уезжает, кто-то получает повышение, кто-то оказывается в пуле.
Ну, ни от сумы, ни от тюрьмы не зарекайся, как известно, в России.
Ну, я только на всякий случай скажу, Ань, что Париж, поехать возглавить корпункт была... Это я была согласна, меня никто туда не выпроваживал, да?
Да.
Это был мой выбор, так же как работа в пуле был выбор Колесникова. И в общем, на мой взгляд, с самого начала было понятно, что так примерно все и будет.
Ну, хорошо. Николай Сванидзе, Наталья Геворкян, авторы книг о действующем и избранном президенте. Одну книгу мы имели возможность все эти 8 лет перелистывать, другую начнем листать в мае. Я вас благодарю, благодарю вас, уважаемые слушатели. Время свободы, итоги дня подводит Андрей Шары. В Лондоне открылся Российско-Британский инвестиционный форум. Что говорят о проблемах и достижениях российской экономики? Папа Римский завершил поездку в Соединенные Штаты. В Москве открыл фестиваль против гомофобии. Почему российское общество настроено враждебно к сексуальным меньшинствам? Я с вами прощаюсь. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир.